Добрый вечер.
Я отыскал на полке передачу от 13 августа 1987 года. Главная тема там – десятилетие смерти Элвиса Пресли. Но на 16 августа приходился день авиации. И я тогда, 16 лет назад, снова озвучил историю про Марс-авиаторов. С тех пор проведены были исследования, опубликованные, кстати, на веб-сайте seva.ru. Многое уточнили, так что мое тогдашнее понятие действительности теперь соответствует не вполне. Но, господа, заблуждения и ошибки тоже часть процесса познания. Так что слушайте, но слушайте, как говорится, в контексте.
Добрый вечер, друзья. Сегодняшняя программа, в принципе, посвящена списку 45-ок. Но на воскресенье, 16 августа, приходится десятилетие со дня смерти Элвиса Пресли. Пресли – артист не наш, не английский. Более того, в Англии он никогда не был. И тем не менее, обойти его молчанием мы сегодня не можем. Потому что Элвис Пресли и первые рокеры его поколения заложили первый камень в основании молодежной музыкальной культуры, дающей сегодня, 30 лет спустя, повсеместные железобетонные ростки. Но не забудем день 16 августа и в собственном календаре. Ибо в этот день смерти Элвиса Пресли авиаторы страны справляют свой праздник, с чем мы их и поздравляем. 4 года назад, в это же время, в связи с этим днем приключилась история. И хоть тогда я и рассказал, не грех бы нынче и повторить, поскольку из оглушения расслышать было трудно, а история хороша. Меня самого она, помню, очень удивила. Итак, позвонили нам тогда с английского телевидения за советом. У нас в кадре говорят советские самолеты. Какую вы бы нам музыку посоветовали за кадром? Ну, говорю, лучше всего, наверное, подойдет авиамарш все выше и выше. Тем более, что это официальный марш военно-воздушных сил. Меня тогда спрашивают по телефону, а как он звучит? Не могли бы вы напеть несколько тактов? Ну, я пою. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. А потом припев все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц, ну и так далее. Потом в конце правда наступило молчание, потом говорят, извините, но то, что вы нам напели, напоминает нацистский марш. Да что вы, я им отвечаю, какой там нацистский? Это авиамарш композитора Юлия Хайта, который даже газета «Правда» в свое время называла одним из лучших произведений советского джаза. Нет, отвечают по телефону, спасибо за совет, но мы не можем показывать в кадре советские самолеты и сопровождать это нацистской музыкой. Вы понимаете, что из этого может получиться? Ну, думаю, дела. Отправился в библиотеку грампластинок BBC. Стал им петь злополучный авиамарш. Пожимают плечами. Вы сходите, говорят, в немецкую службу. Может, там вам помогут. Иду к немцам. И что же вы думаете? Первый же человек, девушка, которую я все выше и выше напел, тут же отвечает. Да-да, это песня Хорста Веселя. Die Fahne hoch, die Million marschieren. Знамена ввысь, маршем идут миллионы. Снова идем в библиотеку. И в архивном каталоге под именем нацистского композитора, героя коричневого рубашечников Хорста Веселя, находим пластинку «Песни и марши нацистской Германии». А на этой пластинке знакомая с детства мелодия. Слова там, правда, другие. Вот их приблизительный перевод. «Знамена ввысь, свои ряды сомкнули, идут СА, коричневые львы. Бойцы, погибшие от красной пули, незримой силой вливаются в ряды». А в припеве вместо «все выше и выше» поется там наш фюрер», а в одном месте даже выкрикивают «Хайль Гитлер». Впрочем, слушайте сами.
Und wir sind
Вот, товарищи, какой обыкновенный фашизм приключился со мной 4 года назад в канун Дня воздушного флота.
Ну а теперь выпуск «Рок-хроники». Августа. В 1939 году в этот день в Лондоне родился барабанщик Джинджи Бейкер, урожденный Питер Бейкер, участник групп Cream, Blind Faith и Джинджи Бейкер Air Force. 20 августа, день рождения в 1948 году в графстве Вустершир в Англии, Роберта Планта, певца из Led Zeppelin. Но мы вернемся к событиям 16 августа 1977 года, когда в Мемфисе, в американском штате Теннесси, в возрасте 42 лет скончался король рок-н-ролла Элвис Пресли. Большинство американских радиостанций немедленно отменили тогда свои текущие программы и посвятили свои передачи ему, а в Европе радио «Люксембург» и лондонское радио «Капитал» передавали его пластинки всю ночь.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and so love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
8 января 1935 года в городе Тупело, штат Миссисипи, в ирландской семье Пресли родились близнецы. Один из мальчиков умер при родах, и Элвис Арон Пресли стал таким образом единственным ребенком. Отец его был батраком, плотничал, работал на фабрике, своими руками построил дом для семьи. Элвис рос мальчиком скромным, набожным, пел в церковном хоре. Когда ему исполнилось 12 лет, родители подарили ему первую гитару, не подозревая тогда, к чему это приведет. В 1953 году он закончил школу, пошел работать шофером в электрокомпанию. Днем сидел за баранкой, вечером учился на электрика. Ко дню рождения матери Элвис решил подарить ей свою пластинку, так сказать, говорящее, вернее, поющее письмо. Он пошел в студию, заплатил $4 и записал 2 песни под собственный аккомпанемент на гитаре. Пластинку эту услышал директор студии Сэм Филлипс и сразу подписал контракт с молодым шофером. Через год вышла первая пластинка Пресли с 2 песнями. И как только местный диск-жокей включил ее в свою передачу, в студии в него стали раздаваться звонки, потом пошли телеграммы, слушатели просили повторить.
Can you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart.
Не вышло бы за пределы родного Мемфиса, если бы на его жизненном пути не повстречался полковник Том Паркер, работавший тогда в пластиночной фирме. Паркер понимал, что американская популярная музыка находилась тогда на перепутье. Публика устала от сладких звуков танцевальных оркестров, уже гремел Билл Хейли со своими кометами, и в манере молодого Пресли была свежая интонация, смесь белой народной музыки и негритянского блюза. Паркер убедил тогда фирму RCA выкупить контракт и 5 матриц пластинок Пресли у фирмы Sun за $35,000. Сам Элвис при этом получил 5 тысяч и купил свой первый Кадиллак.
Английское слово «pelvis», означающее «тазовая кость», рифмуется с именем Элвис. Так его и окрестила пресса. Элвис the Pelvis. Видимо, за то, что во время выступления он постоянно находился в движении, постоянно исполняя нечто среднее между рок-н-роллом и танцем живота. По свидетельству очевидцев, публика приходила от этого в состоянии полного аффекта. Она вздыхала, вскрикивала и рвала блузки на вздымающейся груди. Разумеется, выступления Элвиса Пресли далеко не всем пришлись по вкусу. Одна из газет, например, писала в июне 56 года: «Если все наши концертные организации закроют подмостки для подобной тошнотворной безвкусицы, то все эти Пресли будут немедленно забыты, да большего они и не заслуживают». Однако энтузиазм публики рос. Пластинки Пресли продавались в невиданных ранее количествах, и к концу 56 года гонорар его достиг миллиона долларов. «Деньги — вещь неплохая, — сказал тогда Пресли, — но я человек простых вкусов. Одно время это было для меня как новая игрушка, но целью деньги никогда не были и никогда не будут».
He brought my letter back. She wrote upon it, return to sender. Address unknown. No such number. No such phone. We had a quarrel. A lover's back. Dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person.
В 1958 году Элвиса Пресли призвали в армию.
Хотя королю рок-н-ролла и миллионеру можно было, в принципе, придумать обходные пути, он с готовностью принял призывную повестку. На этом также очень настаивал полковник Паркер. И Элвис поехал в Западную Германию служить в танковые войска. Тщательно постриженный, в ладно пригнанной форме, рядовой Пресли становился теперь не только героем молодежи, он представлял 100% американца и превращался в фигуру национального масштаба. После службы в армии, в течение которой он, кстати, продолжал записывать пластинки и сниматься в кино, демобилизованный сержант Пресли вел замкнутую жизнь в своем особняке под названием Грейсленд. Он окружил себя старыми друзьями, которые были ему и компанией, и телохранителями. Пресли много снимается в кино, в основном в голливудских мюзиклах средней руки. В 1967 году он женится на дочери армейского офицера, с которой познакомился во время службы. Брак этот, однако, просуществовал всего лишь 5 лет. Популярность его высока, но на музыкальной сцене уже появилось новое поколение «Битлз», «Роллинг Стоунс» и другие. Личная жизнь Пресли не складывалась, трудно сказать, что было причиной. Наконец, ему перевалило за 40, он стал тучнеть, и хоть не курил, не пил, поговаривали о пристрастии к какому-то зелью. Я видел Пресли в нескольких фильмах. Он всегда производил впечатление человека с железным здоровьем. Впечатление это казалось обманчивым. У него были расшатаны нервы. Долгое время он постоянно принимал успокоительное, но все равно. Известие о смерти от сердечного приступа в 1977 году в августе было для всех как гром среди ясного неба. Со временем могила Элвиса была перенесена на территорию его поместья Грейсленд, и с тех пор туда не зарастает народная тропа. Газета «Саундс» пишет, что только на этой неделе на могиле Пресли побывает 50 тысяч человек. Газета публикует также большую статью об Элвисе Пресли, посвящает целую страницу датам его биографии и приводит высказывания разных рок-артистов. Например, Боно, певец из ирландской группы «У-2», сказал: «Я считаю, что Пресли был гений. Он не мог, правда, выразить себя, как это делают средние классы, интеллигенция, то есть многословно и красноречиво. Он действовал инстинктивно. Я считаю, что суть исполнительства — это инстинкт. А для музыкального бизнеса это недостаточно. Все надо объяснять словами, действия, поступки. Элвис не мог этого и чувствовал себя ущемленным. И совершенно напрасно.
потому что он одной песней мог сказать больше,
чем иной писатель целой книгой.
У Элвиса была мудрость, делавшая мудрецов простаками.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart aching? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Газета «Мелоди Мейкер» пишет, что в субботу, 15 августа, в Лондонском национальном доме кино всю ночь будут показывать фильмы Элвиса Пресли. На прошлой неделе музыкальная печать писала, что гитарист Джонни Марр решил покинуть группу The Smiths. И Мелоди Мейкер на этой неделе пишет, что ходят слухи, будто Марр будет играть с Полом Маккартни в группе, которую Маккартни сейчас набирает для гастролей. Газета Sounds сообщает, что 1 сентября, после долгого ожидания, выходит наконец новый альбом американца Майкла Джексона под названием «Bad» – «Плохой». Четвертый канал английского телевидения покажет в тот день специальную программу. В нее войдет 16-минутный видеофильм, снятый известным американским кинорежиссером Мартином Скорсезе. И, наконец, на прошлой неделе, если вы помните, мы цитировали газету «Sounds» по поводу Роберта Планта и его возможного воссоединения с Led Zeppelin. Об этом в газету сообщил менеджер Джимми Пейджа. Но вот на этой неделе газета помещает маленькую заметку, цитирую дословно. Старый добрый Роберт Плант связался с нами по поводу сообщения на прошлой неделе и сказал, что менеджер Джимми Пейджа, Фил Карсон, заперт теперь в больничной палате для умалишенных с диагнозом маразм. «Если он или кто-нибудь из его отряда старперов мне когда-нибудь понадобится, — добавил Роберт, — я вам об этом сообщу». Конец цитаты. На этом вот мы расширенный выпуск «Рок-хроники» закончим и совершив плавный переход от темы поминальной и траурной к обычному веселенчеству, приступим теперь к списку 45-к недели. «I Had a Rumor» — «Я слышал слух» — так называется песня в исполнении девичьего трио «Бананарама». Одна из девушек «Бананарамы» вышла недавно замуж за Дэйва Стюарта из группы «Eurythmics», известного композитора, мультиинструменталиста и продюсера, я бы сказал, боярина британской поп-музыки. Ну и невеста тоже не бесприданница. У себя на родине на этой неделе на 16-м месте списка, а где-нибудь в странах поюжнее, где своих природных блондинок нет, может, и повыше.
I found out.
На 12-м месте новой группы из Шотландии под названием Wet, 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 мокро, 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 или сыро, 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 с песней Sweet Little Mystery, маленькая прелестная тайна. Пластинки Def Leppard «Хистерия» и «Истерия» мы говорили уже неоднократно. Альбом еще не вышел, но одиночная пластинка с него не только выпущена, но и поднялась в списке до 9-го места, что для металлической группы очень неплохо. Собственно, на 45-ке Animals, животные, группу Def Leppard металлической можно назвать лишь условно. Звучание пластинки такое округленное, сбалансированное. Рассудок преобладает над чувствами. Не исключено, однако, что, быть может, именно поэтому песня выдвинута на одиночную пластинку. Ведь эти пластинки покупает танцующая юность, которая музыкальное железо порой не по зубам. В связи с успехом пластинки Def Leppard появились на телепередаче Top of the Pops. И когда показали ударника Рика Аллена, барабанившего одной правой рукой, левую он потерял в прошлом году в автокатастрофе, то жалко его стало просто до слез. В ногах у него две педали с триггерными, то есть включающими, или пусковыми электронными реле. И вот этим-то он и компенсирует недостающую левую руку. Итак, Def Leppard.